Вася, Вася.
В среду вы не работаете.
Когда ты сидишь, у тебя закончился рабочий день, такой, и я ничего не сделал.
Приезжаю в отпуск на море отдыхать, и на третий день я начинаю находить закономерности в том, как движутся волны, и пытаюсь описать их уравнениями. Привет, это снова подкаст «Эх, Вася, Вася», и на связи Вася.
И Вася.
И сегодня мы делаем подкаст без гостя. Просто как-то, знаете, накипело, захотелось поговорить об интересной теме. О чем мы, Вася, сегодня говорим?
Мы говорим об интересной теме. Work-life balance. Ты ее предложил. Посмотрим, что из этого получится.
Да, у нас нет четкой программы, мы просто хотели вместе порассуждать по поводу work-life balance, как вообще это работает, узнать, в балансе ли мы. Возможно, из этого выйдет какая-то психотерапевтическая беседа. Возможно, нет, не знаю. Ну вот, Вася, давай начинать. Чё, ты в балансе?
Слушай, ну, не знаю. А как его оценивать? Как оценить, в балансе ты или нет?
Тебе комфортно жить в целом? Вот ты доволен тем, как ты живешь? Я имею в виду не вообще, вот, наверное, да? Угу. Не какая-то долгосрочная тема, а вот именно ежедневным своим рутинным существованием.
Не, ну смотри, у меня достаточно выстроенная система. У нас есть в компании замечательные среды, в которые мы не работаем. Делаем все, что душе угодно.
В смысле, подожди, я сразу прерву.
Давай.
В вашей компании в среду вы не работаете.
Да, нам, ну ты должен прийти на работу, но ты должен прийти на работу до часу.
Угу.
Уйти можешь после 6.
Угу.
И в целом... Ну, никто никогда, если ты хочешь делать рабочие задачи, ты можешь их делать.
Угу.
Но в целом никаких совещаний, никаких переговоров, ничего нету. То есть они вообще вводились как игровые среды.
Угу.
Вот. И в целом они в таком состоянии пока что остаются. И получается, что у меня 4 рабочих дня на неделю.
Ничего себе.
Которые разбиты аккурат в среду, соответственно, ты работаешь 2 и 2.
Мы уже 10-й выпуск подкаста пишем, я только такой факт о тебе узнаю сейчас.
Слушай, ну мы начали писать подкаст, у нас еще было 5 рабочих дней.
Ага, свежее,
это да? Свежее, да, по-моему, месяц или два.
Угу.
Вот, оно, конечно, находится в тестовом режиме, но пока у нас, ну, пока нет какого-то негатива.
Так, и чтобы продолжать углубляться в наше лирическое отступление, на зарплату это не влияет?
Нет, это никак не влияет на зарплату.
Интересно.
Вот, это просто... Попытка, как раз, да, попытка со стороны руководства компании найти work-life balance.
Угу.
Как для себя, так и для сотрудников. Потому что сейчас же очень модная тема с тем, что многие там разные компании по меру экспериментируют с 4-дневной рабочей неделей, и все там в один голос говорят, что это намного круче. Вот. Вот мы решили проверить, насколько в русской ментальности можно так сделать.
Ну, то есть, пока ты доволен, я так понимаю.
Ну, я-то доволен, да, там. Ну, и в целом мы там обсуждали, какие у нас результаты в целом. Вроде как пока всех устраивает именно по выполнению рабочих задач. Вроде как там ничего сильно не уплывает никуда. Вот, получается, есть неделя.
Угу.
4 дня рабочие, там по 8 часов рабочих, плюс 3 тренировки. Соответственно, среда – это день, когда можно поспать. Остаются выходные. Один из выходных у меня тоже тренировка суббот. Вот. И в целом у меня выходные делятся на купить продукты и приготовить еды на неделю. И в целом вот этот, единица жизни, как неделя, она расписана достаточно четенько. И если у меня случается какой-нибудь незапланируемый посещение гостей или еще что-нибудь, меня это очень сильно... причиняет мне дискомфорт, потому что я живу такими неделями очень стройно, очень долго, потом, когда мне это надоедает, я могу взять отпуск и там куда-нибудь уехать на недельку, где полностью разбивается вот эта вся моя размеренная жизнь, перезагружаюсь и дальше в том же темпе.
Ну, это хорошо, то есть это звучит как речь человека, у которого есть в жизни work-life balance. А вот расскажи, у тебя относительно недавно эта тема ввелась в компании, конкретно по себе, по своему мироощущению, ты заметил что-то вот, что изменилось, когда у тебя появилась такая вольная среда?
Слушай, ну это достаточно забавно, потому что у тебя, во-первых, из головы пропадает понимание недели рабочей, то есть у тебя нет такого. замечательного напряга, типа вот здесь понедельник, который начало недели, и там еще какое-то безумное количество рабочих дней, типа среда пришла, неделя прошла, вот это вот, вот эти все штуки, они как-то уходят, и у тебя четкое осознание того, что у тебя два рабочих дня, и потом еще два рабочих дня, и у тебя как-то нет рабочей недели.
Угу.
У тебя есть замечательная среда, когда ты приходишь, ты там проснулся, когда проснулся, пришел на работу и залип во что-нибудь. Ну, то есть я, как правило, прикатываю во что-нибудь, во что я не могу прикатать.
Точнее, то, прикатываю, что не могу. Играю в какую-нибудь
игру. Да, играю, да, в игру на любой платформе, и обычно я играю во что-нибудь, во что я не буду играть вечером.
Угу.
Вот, какие-нибудь либо интересные инди-проекты, либо какие-нибудь игры, которые прошли мимо меня. И да, в основном я играю в среду. То есть ты пришел на работу, лег в кресло, поиграл, сходил, поел, поиграл, пошел домой.
Красота.
Да, звучит красиво.
То есть обычно многие завидуют тем, кто работает в игровой компании, тем, что типа ребята играют на работе. А теперь я думаю, что многие из игровых компаний будут еще как бы зависеть второго уровня, будут завидовать такой структуре.
Не, ну не знаю, пока это достаточно круто. Вот на самом деле там надо смотреть в долгосроке, расслабит это в слюне или нет людей. Вот, но в целом я знаю, у нас достаточно много людей, особенно программистов, которым по кайфу эти среды тем, что их никто не дергает. У них есть там 6-8 часов, когда они могут просто сесть и писать свой код. И я как там в прошлом программист их достаточно хорошо понимаю, потому что когда у тебя рабочий день, к тебе может прийти там 28 раз какой-нибудь офигительный человек, и ты там должен будешь отрываться, решать какие-то текущие вопросы, и это очень сильно разбивает твою продуктивность. Вот, и у нас многие ребята, ну, могут сидеть и выполнять свои задачи, которые у них накопились, вот в среду их никто не трогает, им по кайфу. Есть ребята, которые играют в настольные игры. Есть ребята, которые лепят, ну, вон, художники, не знаю, как правило, артисты, да, назовем их артисты.
Артисты.
Да, они лепят. Лепят.
Ну, в смысле, занимаются лепкой из глины.
Ну, я могу сейчас ошибиться, из чего. Вот, но типа да, они как бы занимаются веселыми штуками в своей профессии, скажем.
Ну
так.
Да, это интересно.
Вот. И там, да, в целом нет никаких ограничений на то, чем заниматься. Там есть единственное ограничение, что давайте мы не будем бухать на работе, потому что это уж как-то совсем крипово выглядит. А так, ну, в целом, ты можешь заниматься чем хочешь, если ты там. Ну, вот, допустим, самое простое, ты как бы не можешь прийти домой там и покатать в этот Darkest Dungeon какой-нибудь настольный или еще что-нибудь, где нужно там достаточно много людей, какая-то подготовка, там, ведущий, вот это вот все. И ты можешь замечательно реализовать свои вот эти хотелки в среду.
Ну, то есть ты выстроил структуру своей жизни таким образом, что у тебя есть, ну, некая прогнозируемая единица, неделя,
да,
которая четко бьется на какие-то логические элементы. Соответственно, есть какой-то определенный привычный для тебя распорядок дня. И вот все это ты называешь work-life balance.
Да, да.
Но при этом, как ты сказал, если какие-то гости к тебе приходят, ну или там тебя зовут в гости, это тебя выводит из состояния комфорта. Это, да, нарушает его.
Вот, в целом я такой человек, что мне не требуется очень много общения с людьми. Вот, в целом я очень сильно закрываю потребность на работе, поэтому когда мне нужно в целом сделать что угодно, что противоречит стандартному укладу в какие-либо выходные дни, это меня очень сильно угнетает, потому что для отдыха у меня есть отпуска, или там какие-то более длинные выходные, коих в России огромное количество. Но в целом мое любимое развлечение для восстановления – это лежать на диване.
Это хорошее развлечение, да.
Правда, когда у тебя есть дети, они вносят коррективы в твое лежание на диване, но в целом как бы мне по кайфу так, как есть. А как у тебя дела обстоят с твоим замечательным work-life balance?
Мне кажется, что у меня с этим тоже все хорошо, как ни странно. То есть я здесь прекрасно понимаю тебя, что четкое планирование, как бы сопоставление четких ожиданий с их реализацией, это и есть основа work-life balance. То есть, ну, у меня нет такого, как у тебя в среду. У меня обычная пятидневная рабочая неделя, два выходных. Здесь все достаточно обычно. И ты знаешь, я получаю удовольствие. Мне нравится, когда моя жизнь четко распланирована, и когда я знаю, что я буду делать в каждый час недели заранее. То есть, ну, вот у меня есть система планирования, о ней, наверное, можно будет как-нибудь отдельно поговорить, что в воскресенье вечером я сажусь и просто расписываю свою неделю с точностью там, до часа. Вот. И да, это заставляет меня погружаться в комфортную среду. То есть я прихожу на работу в понедельник, во вторник, в любой день недели, у меня уже есть четкий план, что я делаю в этот день. Вот. И я четко стараюсь этому плану, этот план соблюдать. Вот. И мне хорошо, когда я его полностью выполняю, когда я в нем, в плане. И то есть в целом я думаю, что ну, я не жалуюсь на свой work-life balance. И да, наверное, когда вдруг в середине недели ты понимаешь, что у тебя в пятницу на вечер запланировалось что-то новое, то от этого иногда можно получить свою долю стресса. То есть как в голове такая рушится башня Дженга, там, все упало, вот, и типа все планы поехали, но в целом, если ты довольно быстро перепланировал и Дженгу пересобрал, то все снова достаточно хорошо.
Слушай, ну как бы у меня нет такого жесткого планирования. Я на самом деле каждый раз удивляюсь людям, которые ну, могут распланировать каждый час, потому что вот у меня, вот, чтобы ты понял уровень моего планирования, вот допустим, у меня есть вторник. Вот вторник, единственное, что в нем запланировано, это после работы мне надо поехать на тренировку. Причем у меня нет времени, когда начнется после работы. Есть только там условное ориентир на то, что во сколько зал закрывается.
Uh-huh.
А, допустим, в воскресенье вот там стоит, нужно приготовить еду. Это весь план на воскресенье. И даже ну, если там влетает какое-то новое событие, у меня становится дискомфорт. Но у меня нет такого расписания. Я не понимаю, как это... Я никогда не понимал, как это делать, и я никогда не мог этого сделать. Потому что, ну, банально, я могу проснуться там не в 8.30, как надо, а в 11, и это я, типа, проснусь, и, ой, все, день прошел напрасно, это как-то очень...
Ну, я здесь как раз на другой стороне баррикад, то есть, да, мне абсолютно комфортно, когда у меня все четко распланировано, и я просто стараюсь планировать вообще каждую мелочь. То есть, если мне нужно напомнить жене, что вот у нас первое число месяца, и нам пора заплатить за интернет, ну, просто мы с ее карточки платим, поэтому это не делал не я. Вот. И у меня стоит напоминалка, то есть в этот день у меня есть такой план. Вот. И я тебе потом могу показать как бы свою систему планирования, что у меня там есть. Вот у меня в день там порядка 30-40 задач во вкладке рабочие и столько же примерно во вкладке личные. Вот. То есть... И как ты понимаешь, то есть, да, я стараюсь ничего абсолютно не держать в голове, то есть все выливать вот в свою систему заметок, в систему планирования, а раз все выливать, то есть, там, например, подумать про следующего гостя подкаста, да, предложить Васе идеи, кого еще позвать. Вот это у меня тоже такой план, и таковых вот очень много. Соответственно, я их четко раскидываю, и мне комфортно, когда их ежедневно закрываю. Таким образом, получается, я за день получаю 30 плюс 30, ну там 60-80 сигналов о том, что я сделал свою задачу, выполнил свою работу.
Слушай, ну это, наверное, круто с той точки зрения, что у тебя нет такой штуки депрессивной, когда ты сидишь, у тебя закончился рабочий день, такой, и я ничего не сделал. Вот у тебя, по идее, такого нет.
У меня такого нет. То есть я сделал
это
много.
Круто, да.
Понятно, что из этих задач далеко не всегда есть какие-то ну, логически закрытые задачи. Там, я не завершил проект, да, но я как бы, большую задачу декомпозирую, я вот приблизился там, к задаче из 10 шагов, я сделал за сегодня целых 2. То есть выполнил 2 мини-задачи, которые есть. Вот, то есть, да, получается. Это такой вброс эндорфина, соответственно, два раза тебе в течение дня.
Ты прям, подожди, получается, ты в районе 500 тасков расписываешь в конце недели. То есть ты садишься в воскресенье и расписываешь примерно 500 тасков в неделю.
Примерно так получается, да. Вот. Ну да, и это, как повторюсь, это все даже самая минимальная задача.
А как ты к этому шел? Ты же не мог вот так в определенный момент жизни такой, так, я сейчас буду писать 500 тасков. Когда просто сажусь писать себе задачи, угу. У меня ступор, примерно вот как у программистов есть замечательный ступор с названиями переменных, у меня примерно такой ступор. Я вообще не понимаю, как, с чего начать, как это заводить. Вот у меня ступор какой-то такой.
Ну, начинается. Смотри, тогда все-таки пришла пора поговорить про мою систему планирования.
Давай.
То есть я использую несколько инструментов. Здесь речь не про программы, а скорее просто про некие логические паттерны мышления. То есть я использую mind map. У меня есть графичек, в котором как бы у меня расписана моя жизнь. Есть ветка рабочие, где там основные проекты расписаны, основные не задачи, а как бы вектора направления мысли.
Uh-huh.
Есть, соответственно, в mind map. Ну, чтобы вы понимали, это просто иерархически нарисованное такое дерево. Вот. Есть, соответственно, ветка там личная, которая делится на семью, на здоровье, на какой-то там досуг и так далее. То есть, соответственно, ну, есть некие мои, вот так скажем, интересы, назовем это так, интересы вообще в жизни. Соответственно, каждый интерес у меня генерирует какой-то поток задач. Вот, например, интерес здоровья или спорт генерирует мне поток задач, что мне нужно на этой неделе два раза сходить в зал, два раза поиграть в сквош, ну и там, допустим, не забывать ежедневно учитывать калории, потому что, ну, я их считаю.
Mm.
Вот. Соответственно, вот мы сели, расписали этот mind map, мы взяли одну веточку, вот, в частности, спорт, и, соответственно, раз, и уже пять задач у тебя есть.
Mm-hmm.
Вот. И эти пять задач, это как бы еженедельное, да, вот уже пять задач, которые еженедельно тебе поступают. И так, соответственно, расписывая каждую веточку, там, не знаю, один сквош тоже можно расписать на более детальные задачи, тренировка с тренером или как бы спарринг. Вот. Тоже уже, соответственно, еще несколько задач. И вот эти все веточки, они генерируют мне задачи ежедневно. То есть понятно, что к этому я пришел, к такой системе, ну, за годы. У меня этих задач, ну, действительно много. Вот. Я обо многом успеваю подумать. Вот. И когда меня спрашивают, типа, Вася, как же ты все успеваешь? Я, конечно, сначала отшучиваюсь, что, во-первых, я ничего не успеваю. Вот. А во-вторых, говорю всегда, что, ну, просто очень четкое планирование. И вот этот mind map, я в него захожу раз в месяц, то есть я там где-то час в месяц посвящаю вот этому. Это некая такая синхронизация с самим собой. То есть я захожу и смотрю, как бы, насколько я за этот месяц верен своим интересам. Может быть, появилось что-то новое. Может быть, я увлекся шахматами, допустим. Вот. И я добавляю веточку шахматы. Соответственно, на следующий месяц у меня веточка шахматы будет генерировать какие-то задачи.
Это очень декомпозированная жизнь получается.
Да, да, у меня очень декомпозированная жизнь.
То есть это противоречит моей основной парадигме, которой я постараюсь придерживаться во всем, кроме работы, я стараюсь не думать. То есть у меня есть такая вещь, что мой основной там думательный потенциал, скажем так, он выбрасывается либо на решение каких-то личных проблем, но я стараюсь сделать так, чтобы мне их не было. Но это, конечно, идеальный случай. Но в целом, как бы, я стараюсь создать себе комфортные условия для того, чтобы все свои думательные процессы убрать в рабочие задачи, а все свои жизненные процессы строить на том, чтобы там не надо было думать.
Я вот не могу не думать. Возможно, это не фича, а бага.
Ну, просто вот. Я очень сильно заморачиваюсь со здоровьем и со всеми там
ментальными штуками.
Ну, да, не то, что ментальными, со всеми исследованиями, типа, там есть замечательный PubMed ресурс, в общем, куча, ну, то есть, мониторю исследования, которые нельзя назвать достоверными, но какие-то темы туда забрасываются, и там какое-то количество экспериментов есть, которые там выдвигают какие-то гипотезы. И пока, грубо говоря, какая-либо гипотеза не считается либо полностью типа неверной. Я все-таки пытаюсь на них обращать внимание. Вот эта вот чрезмерная мозговая активность, типа, когда ты очень много думаешь, типа, не есть хорошо. Ну, есть такая гипотеза, что в целом это не очень классно, и нужно уметь отключать голову в какое-то количество времени, чтобы не сгореть.
В целом, да, я согласен, что, наверное... Не думать было бы мне несколько проще, так скажем, несколько спокойнее. Но как-то вот так я живу, и, повторюсь, нахожусь в work-life balance, по моему мнению. Но при этом я думаю постоянно. Мне кажется, что я даже во сне думаю. Мне кажется, что я приезжаю в отпуск на море отдыхать, и на третий день я начинаю находить закономерности в том, как движутся волны, и пытаюсь описать их уравнениями. Вот. Ну вот, да, я так живу. Мне постоянно интересно что-то делать, я постоянно интересно о чем-то думаю, прокручиваю, вот, и там, когда ты в любой момент поймаешь меня и спросишь, так, о чем ты думаешь, я тебе расскажу, о чем я думаю, потому что я в этот момент действительно о чем-то думаю.
Угу. Вот, а у тебя, то есть, ты, получается, в конце каждой недели пишешь задачи?
Я их пишу в течение недели, и в конце их недели я их разгребаю, угу. Да.
И это каждую неделю?
Каждую неделю.
В течение года. То есть не бывает моментов, когда ты такой, так, все, я...
Даже в отпуске, да.
Слушай, это жестко. Это... Ну, то есть я не могу себе это представить. Ну, в целом, вот я для себя не могу этого представить, потому что, ну, у меня нету... Это же, получается, монотонная задача. Или нет?
Ну, не обязательно. То есть...
Хорошо, и... она строго цикличная. Максимально строго. Ну,
то есть я действительно делаю это максимально строго по воскресеньям вечера, по вечерам. Планирую неделю, да, но ты же понимаешь, что дать там 500 задач, они у меня каждую неделю все равно новые, то есть там это множество новое. Есть пересечения, разумеется, то есть там эти тренировки, они мне каждую неделю, вот, но есть какие-то новые задачи.
Не, про то, что именно вот сам факт того, что ты разгребаешь задачи, составляешь себе там расписание на следующую неделю, это очень строго цикличная задача, которая тебе присутствует всегда.
Да, это так.
Вот, ну... У меня просто нет таких задач, я стараюсь их избегать. То есть я могу какое-то количество времени что-то делать, примерно в таком же цикличном режиме, но через какое-то время я понимаю, что меня это начинает сильно доставать. И я стараюсь что-то сделать с этой задачей, чтобы она перестала быть таковой. То есть единственная цикличная задача в моей жизни, помимо сходить в магазин и приготовить, сходить на тренировку. И то, типа, даже вот это банальное сходить на тренировку, когда это, там ничего не надо планировать. То есть, ну, у меня весь мой тренировочный процесс выстроен так, что там не надо думать, там нужно просто прийти и делать. Даже вот эта цикличная задача у меня порой, я устаю, и, ну, я пропускаю. То есть, готовку я пропускаю, когда у меня отпуск. То есть, готовку и магазин я пропускаю, когда у меня либо отпуск, либо командировка. Соответственно, в жизни у меня нет ни одной такой цикличной задачи, которая, она вот такая строгая.
То есть, очевидно, нас твой просто мотивируют разные вещи. Тебя мотивирует, ну, некая вольготность твоего времени, да, и минималистичное количество задач. Меня мотивирует, радует как раз вот рутинное повторение. В моей жизни, надо сказать, очень много командировок. То есть,
ну, вот это, кстати, да, большое, да, отличие.
То есть, я... Ну, вот сейчас, получается, только-только началась вторая половина года, у меня уже под 50 перелетов за год. И в командировках я испытываю легкое чувство стресса, потому что идет все не совсем по тому плану, как я обычно привык делать. То есть я привык обычно там просыпаться в 6-7 утра, там, готовить завтрак, вести ребенка в садик, да, и, соответственно, когда в командировках, это каждый раз разный новый для меня сценарий. То есть, вот сегодня у нас такая-то встреча, сегодня вечером мы идем туда и так далее. Это вот как раз то самое, что тебя выстегивает. Вот. И в целом, да, я бы сказал, что в командировках я стрессую, но по-прежнему стараюсь держать себя в тонусе мозговом. И как бы я нормально себя ощущаю, когда после командировки вернулся, снова устаканил свою жизнь, несколько циклов провернул, 2 недели прожил дома, попланировал все, Вот. И, соответственно, можно ехать в новую командировку. Ну, и чтобы ты понимал, когда ты приехал в новую командировку, у тебя уже все снова расписано по часам.
То есть ты же командировки расписываешь?
Ну да.
И а если ты в командировке больше недели, то есть у тебя тоже случается твое воскресенье, когда ты...
Да, конечно.
Я не могу этого представить. Ну, то есть
вот я сейчас в командировке, сейчас суббота, завтра вечером я сяду и распланирую свою неделю. Потому что иначе я буду очень стрессовать, если я вот в воскресенье лягу, и у меня неделя не будет представляться в голове. А вообще мне нравится формула о том, что треть жизни нужно отдавать работе, треть жизни надо отдавать семье, и треть жизни надо отдавать себе. Вот. Я понимаю, что с точки зрения математики эта формула не сходится. Хотя бы потому, что, во-первых, есть сон, который в этой формуле не учтен. Вот. А во-вторых, то есть, если мы вычитаем сон и рабочий день, то там по третьим не разбивается у нас ничего. Вот. То есть в этой формуле все не очень хорошо с математикой, однако в ней есть очень важный тезис, что нужно уделять время себе. И вот это еще один поинт, который мне очень важен. То есть я всегда стараюсь в течение дня взять себе некое свое время, в течение недели, так тем более. Вот. И это как раз мое время на планирование, это мое время на, например, тренировку, на какое-то развлечение, тупо сходить в кино, хотя что-то я в последнее время очень редко хожу. А иногда вот как раз вот здесь, наверное, то элемент твоей жизни в моей жизни, когда иногда взять себе время по... не думать ни о чем. Назовем это потупить, но это будет неуважением к тебе. Вот, ну, короче...
Ну, почему? Я очень часто практикую эту методику.
Окей, назовем это потупить. Вот, и это, мне кажется, хорошо, потому что, опять же, большое видится на расстоянии, как писал Сергей Есенин. Вот. И, соответственно, чтобы тебе о чем-то подумать, например, о будущей неделе, тебе нужно немного абстрагироваться от дел текущих. Вот, то есть почистить свой кэш, убрать куки из своей головы. Вот. И вот это свое время, мне кажется, это помогает. Плюс я довольно много хожу пешком, то есть мы вот офис сняли таким образом, чтобы он был в пешей доступности от дома. Uh-huh. Вот. И то есть я 25 минут в день иду в одну сторону, 25 минут в день в другую сторону. Вот это как раз тоже часть вот этого самого моего времени, когда я могу послушать подкаст, могу не слушать подкаст, могу послушать музыку, или просто я практикую такое, идешь в наушниках, но ничего в них не звучит. Вот. Ты как бы помещаешь себя в скорлупу, когда к тебе с меньшей вероятностью обратится кто-то извне. Вот. И это время я, да, действительно стараюсь, ну, о чем-то думать. О чем-то, что таком. О чем-то эгоистичном, то есть о себе, о том, что я приготовлю на завтрашний ужин, о том, что я действительно хочу, о том, что я в конце концов сейчас чувствую. Вот, то есть время на некую рефлексию.
Вот, меня в этой формуле всегда выстегивает четкое разделение личного времени и рабочего, потому что я не понимаю, как можно не думать там, о рабочих задачах в личное время. Вот я, допустим, не умею отключаться, поэтому если у меня есть какая-то задача, которая у меня в голове крутится, она может крутиться очень долго, там, в любой момент времени. Там не исключено, что перед сном я запишу что-то, что накрутилось. Перед, вот время перед сном это прям какая-то такая триггерная точка. У меня постоянно есть какая-то идея на ту мысль, как правило, рабочую, которую я гонял все время. То есть я еще могу понять, как разделять там семью и личную жизнь, что в целом имеет право на существование, то есть на это вполне логично, поскольку я достаточно эгоистичный человек в целом. Ну, это правильно, но вот как разделить рабочее и личное для меня пока загадка. То есть я пока был программистом, это вообще было нереально, то есть у меня не было, да и у многих, наверное, у тебя нет конца рабочего дня, у тебя есть тот момент, когда ты решил задачу, какое сейчас время на часах, это дело третье. Вот, то есть я никогда не умел выключаться из задачи, то есть, как, ну, поскольку ты программист, там все достаточно просто, если код написан, значит задача закрыта. Поскольку у меня сейчас другая специализация, то немного все по-другому обстоит, поэтому какие-то задачи у меня могут жить в голове всегда со мной. И я вот не понимаю, как это отключить.
Вот что касается задач, которые живут в голове, как я говорил, я их боюсь. Мне кажется, что когда задача не формализована, не вербализована, живет у тебя в голове, с ней могут случиться два крайних... Она может оказаться в одном из двух крайних состояний. Первое, она нафиг забыта. То есть она просто вылетела из головы, и все. То есть, не оказавшись на бумаге, она не нашла ни одного крючка, за который она цепится в голове, и все, вылетела, ты о ней забыл, и потом через два месяца такой, блин, вот, ты ее не выполнил. Второе, что с ней может быть, это... Она начнет в твоей голове жить, расти, разрастаться. Она может заполнять тебя. При этом задача может быть мелкая. Как бы, не знаю, напомнить про интернет. Вот. И ты, соответственно, ходишь. Если у меня вот это не записано, то я буду говорить так, значит. Если просто предположить, что, допустим, я не записал о том, что 1 числа я должен напомнить про интернет. Это означает, что где-то 28-29 числа я начну ощущать дискомфорт. То есть, так. Вот, в моей голове там вот и проживает какой-то интернет. То есть, значит, нужно к первому числу ее накопить. У меня будет много мыслей зацепляться в голове за нее. Она будет мешать поступлению новых мыслей в голову. И 1 числа у меня будет такая гора с плеч, что я сказал, напомнил про интернет. Вот. И ровно поэтому я стараюсь просто записать одной строчечкой напомнить интернет и не думать о ней. То есть придет время, я увижу, напомню, и все. Соответственно, в это время я как бы очищаю свою голову от лишних мыслей, позволяя новым мыслям в нее войти. Вообще, что касается новых мыслей и своего времени, то вот у нас в офисе есть кабинет, а в другом конце здания есть туалет. Между ними длинный коридор. Нужно пройти, ну, допустим, 60 метров. Ну, то есть, немало. И мне кажется, что где-то вот в середине вот этого пути у меня как раз приходят самые интересные мысли, которые я там впоследствии реализую у себя на работе, да, в каких-то проектах или в личной жизни. Вот. Как раз только-только ты очистил свою голову, только-только ты сбросил кэш, туда снова захлестывает волна новых мыслей.
Вот понятно, в целом, с простыми какими-то задачами, в целом, наверное, это даже прикольная практика, потому что у меня есть, ну вот, у меня точно есть куча личных задач, которые вот так крутятся, а потом я такой, надо было сказать недели две назад. Это прикольно, да, но вот, допустим, что касается сложных, рабочих, неформализированных задач по типу нужно что-то сделать в этом проекте, чтобы стало лучше. И она живет с тобой всегда, и ты постоянно думаешь на эту тему. И то есть я не очень понимаю, как я должен ее декомпозировать и записать как-то. То есть я не могу, допустим, запланировать, я вот буду думать 2 часа в день, вот в это время, а в этой задаче я больше не буду. Ну, я так не смогу.
Я смогу. То есть, если вот у меня есть постановка, допустим, нужно сделать что-то, пока неизвестно, что именно с этим проектом, чтобы он стал лучше, соответственно, как бы я к ней подошел к этой задаче.
Давай прям сразу, Коля.
Давай.
У нас достаточно профдеформация в полный рост, поэтому вот есть у нас какой-то игровой проект.
Давай,
игра. И у него игра. Да. И вот, типа, все, что к тебе пришло на вход, хотелось бы как бы больше денег видеть.
Угу, да. Ну, то есть, соответственно, раз уж мы продолжаем про деформацию, есть несколько способов увеличить доход игры. Трафик, удержание игроков, монетизация, повторная монетизация, виральность, допустим так. Вот 5 пунктов я назвал. В рабочей неделе 5 дней. То есть, это означает, что если я декомпозировал такую задачу, то в воскресенье среди моих 500 задач будет следующее. То есть, проверить гипотезу о том, как улучшить доход этой игры с помощью удержания, с помощью монетизации и так далее. Соответственно, я выделю какое-то время, и я буду изучать только этот аспект игры в течение какого-то определенного времени в конкретно этот день. Соответственно, по итогу 5 дней я соберу свои мысли, которые у меня есть, И вообще говоря, собрать отдельные мысли будет у меня тоже отдельной задачей. Вот, соберу, оформлю отчет, его предоставлю. То есть у меня вот это так. То есть, да, пожалуй, навык декомпозиции задач здесь, ну, для меня это прям определяющая штука и в работе, и вообще в work-life balance в том самом.
Ну да, у меня просто складывается впечатление, что есть люди, которые умеют декомпозировать задачи, а есть люди, которые нет. И вот мы ярые представители двух этих жанров, потому что я не умею делать декомпозицию, у меня есть задача, и, собственно, у меня как бы два варианта. Я либо ее сделаю, сяду и сделаю, либо я ее не сделаю. И у меня как-то нет промежуточных итераций, я не разбиваю ее на какие-то пункты. То есть, если задача мелкая, там все понятно. Ну, вот, допустим, с моей точки зрения, если задача мелкая, вот не то, которую мы сейчас обсуждали, а чуть-чуть поменьше, или она чуть более конкретизирована, а я просто возьму ее и сделаю. Если задача вот какая-нибудь из этой серии, я буду очень долго думать, что-то делать, то есть там на протяжении, допустим, рабочей недели, я в спонтанный момент рабочего времени буду смотреть одно, смотреть другое, смотреть третье, она будет во мне жить, ну, в принципе, всю эту неделю, вне зависимости от того, какой сейчас момент. И вот где-то к концу недели мы с ней доживем до того, что у меня будет какой-то вывод, на основании которого я напишу отчет. И, скорее всего, в моем подходе больше субъективности, чем в своем. Хотя интерпретация цифр все равно достаточно субъективная.
Я не буду здесь утверждать, что там, что какой-то из подходов более объективен, более субъективен, какой-то более эффективен, какой-то менее. Нет, мне кажется, здесь как раз это вопрос о том, что каждый планирует так свою жизнь, как ему это комфортно. Вот если тебе комфортно вот именно в условном формате так держать свои задачи в голове, это окей. То есть ты, соответственно, будешь о ней думать, ну, в неком фоновом режиме, что называется, да, в компьютерной терминологии. Вот я не в фоновом режиме думать, скорее всего, не буду. То есть я буду думать просто в стандартно выделенном для нее отрезке времени.
Вот мне просто всегда интересно, то есть у меня в моем подходе не хватает какого-то такого расписания, точно не такого, как у тебя, да, но мне не хватает какой-то упорядоченности. Вот мне интересно, в твоей жесткой упорядоченности нет ли у тебя потребности в каком-то более развязанном образе жизни? Или вот у тебя вообще никаких таких потребностей не возникает?
Ну, то есть я говорю, что мне важно некое, как бы, пустое время. Некое мое время. Вот назовем, что это и есть для меня тот самый развязанный образ жизни. Наверное, у нас разные представления о том, что такое развязанный образ жизни. Вот. То есть потребность в этом своем времени, она есть. Вот. То есть, да, важен досуг. Кстати говоря, можно поговорить о досуге.
Давай.
То есть, мы сейчас, мне кажется, в work-life balance мы в текущий момент сместили в сторону work. Давай поговорим в сторону life. То есть, расскажи, какие у тебя есть виды досуга. Как ты отдыхаешь, как ты проводишь свое свободное время?
Ну, у меня есть тренировки, которые... Вот, кстати, куда отнести тренировки – большой вопрос. Потому что я их больше воспринимаю как освободить голову от мыслей. И это больше связано с тем, чтобы была эффективность в работе. Но, с другой стороны, я тренируюсь для того, чтобы позволять себе все прелести чревоугодия без каких-либо проблем для здоровья. Поэтому тренировки не очень понятно, в какую сторону относить. Они, походу, как бы везде живут.
Это некий клей, который, мне кажется, да, связан, да, воедино всю свою жизнь.
Возможно, чем старше ты становишься, тем больше, да, для тебя это становится клеем. Есть, конечно же, игры. И вот мне, конечно, очень сложно принимать фразы людей, которые говорят: у меня нет времени на игры. Я уже научился не показывать вида, но внутри меня все так же, меня начинает бомбить. Я готов долго спорить с человеком, что есть у него время на игры, просто он не хочет в них играть. Вот, поскольку сейчас очень много платформ, очень много игр, ты по-любому все новинки не отыграл. Даже вот во времена затишья, вот как сейчас примерно, когда мало чего выходит, все равно есть огромное количество всего, во что можно поиграть на всевозможных платформах. А еще у тебя есть игры, в которые ты играешь как на работу, грубо говоря, ходишь. То есть, соответственно, целом я все свое в свободное время могу туда погрузить и больше ничего не искать для себя. Вот. Но я пытаюсь это всегда разбавить какими-то книгами, какими-то подкастами, фильмами, сериалами. Вот у меня, допустим, очень интересный график. Если его прям можно выразить в графике, вот есть сериал, есть типа просмотр сериалов и есть играние в игры. И вот когда начинает расти просмотр сериалов, играние в игры падает.
Вот да, да, есть такая
идея. И вот, вот он, кстати, у меня очень так ходит по синусоиде на самом деле. Как-то вот так получается, что в разные фазы там года они как-то в каком-то месте они находятся.
У меня примерно так же. То есть у меня тоже важную роль играют тренировки, причем, как я уже говорил, у меня они двух видов. Да, книги. Музыку я, наверное, сюда не отношу, потому что у меня нет такого, что вот, окей, у меня свободное время, в это свободное время я послушаю музыку. Такого
нет. Она обычно фоном.
Она обычно фоном, да. Вот. И, кстати, влияет на то, какую именно музыку ты слушаешь, не отвлекающую. Вот. Да, фильмы, сериалы, да, книги, игры. Ну, в первую очередь, все-таки есть еще важный фактор, который я не назвал, надо было назвать его первым, это все-таки дети, ну, и время с семьей. Вот.
Не очень понятно, в какую сторону отнести вот.
То есть, свободное ли это время?
Да, свободное ли это время, да.
Ну,
когда ты такой идешь, допустим, с тренировки домой, приходишь, думаешь, сейчас я прикатаю, приходишь, и понимаешь, что ближайшие минут, ну, скорее, час, ты не прикатаешь, потому что к тебе прибегает ребенок, и ты не можешь не выделить ему время, особенно у тебя сидит в голове это замечательное, ну, у меня, по крайней мере, точно сидит вещь, что 15 минут в день на общение с ребенком сильно повышает типа вашу связь какую-то. И еще там советское наследие наших родителей, когда у них постоянно не было времени. И вот это все складывается в такой якорь, когда у тебя ребенок просит с ним поиграть. Я, как правило, не могу ему отказать, потому что я чувствую, что это неправильно.
Да, но я здесь. Да, трудно классифицировать, согласен, время, которое ты проводишь с ними, свободно оно или нет. Но у меня, кстати, не 15 минут, а 30. Вот. И детей у меня тоже в два раза больше, чем у тебя, а именно два. Вот. А поэтому я вот стараюсь все-таки час в день быть с детьми. То есть, ну и, как правило, это бывает такое, что с утра я там отвожу дочку в садик, вот, и вечером, соответственно, я стараюсь немножко поиграть с сыном. И я все-таки говорю именно про свободное время, как вот про время, когда там дети уснули, а я еще не уснул. Вот, и вот про это время, именно про планирование этого времени я и говорю. И да, согласен, что есть фазы. Они, мне кажется, достаточно четкие, где-то по 2,5-3 месяца. Фазы, как бы, моей жизни, за которые я успеваю поиграть в игры какое-то время, почитать книги, посмотреть фильмы и так далее. Они прям вот у меня очень заметно сменяются. То есть, если у меня был бы какой-нибудь универсальный лайф-трекер, то есть, да, вот там не только Кинопоиск, а вообще вот все то, что я делаю, то, мне кажется, эти фазы были бы вот действительно довольно четкой синусоидой. Я, вот в данный момент я нахожусь, во-первых, в фазе командировка, потому что это, как я уже говорил, это новый вид моей жизни. Вот. А во-вторых, в фазе командировки я, как правило, нахожусь в фазе фильмов. Вот. Потому что книги почитать не всегда получается в командировке. Ну, игры, соответственно, тоже, разве что там на каких-то переносных платформах.
Не, ну есть Switch, да, всегда. Да.
Вот, ну, сейчас в фазе фильмов. Вот я вчера посмотрел «Принцессу Мононоке», и она мне понравилась.
В смысле, в первый раз? А ты силен.
Ну да, я не смотрел. Вообще, я лирическое отступление. Вася и аниме. Вот. Я не сразу полюбил, распознал этот жанр. Ну, неправильно говорить жанр. Японскую мультипликацию вообще. Вот. Но сейчас все больше я интересуюсь. И, ну, то есть, я бы хотел всю классику как раз не пересмотреть, а просто посмотреть, потому что даже там всю классику Миядзаки еще не видел.
Просто да, у меня с этим прочим, жена фанат именно вот этой всей классики, то есть она, ну, плюс еще что-то, что там зацепило ее в ее юношеские годы, соответственно, когда мы там начали очень сильно общаться, а я ничего этого не смотрел, соответственно, я посмотрел это все, поэтому мне как-то, ну, с этим попроще. Вот, у меня еще на самом деле же есть куча таких увлечений, которые ты особо не придаешь значения, но если начать разбираться, сколько времени на его изучение ты потратил, то они очень весомые получаются. Допустим,
футбик.
Ну, футбик. Футбику очень много ушло. Ну, смотри, мы сейчас про смотреть футбик.
Футбик вообще.
Слушай, футбик вообще, да, туда закопано какое-то... Вот если бы это было как вот в Стиме количество проведенных часов, там, наверное, да, было огромное количество. Но ты как-то не отдаешь себе отчет в том, что это вот прям твое увлечение, на которое ты тратишь время, оно как-то просто вот, ну, течет
просто
вот
есть,
рядом
да,
с тобой. То же самое увлечение кофе.
Угу.
То есть в целом ты как ты не выделяешь это отдельно, потому что ну это как-то просто.
Я выделяю.
Ну вот у меня это просто есть, но потом, когда начинаешь разбираться, сколько ты времени потратил на его изучение, то вот эти пресловутые 10 тысяч часов в какой-то момент могут и набежать.
Ну да, вполне.
Вот, и там есть, вот я, допустим, ну, кое-что выделяешь, да. Вот, у меня как бы что еще есть такого? Даже увлечение алкогольными напитками в какой-то момент времени перерастет в специализацию.
Вполне возможно. Вот что касается футбика того же, например. То есть, чтобы ты понимал, вернемся к моей системе планирования жизни. У меня есть в майндмэпе ветка футбик. А футбик генерирует мне ежедневные задачи. Еженедельно. А именно, в понедельник с утра у меня есть регулярный план. Посмотреть, какой футбик я буду смотреть на этой неделе. Соответственно, дальше, ну, я докидываю, как правило, это происходит на выходных, если Лига Чемпионов, то в течение недели, а там вторник, среда, вот, планирую, какие матчи я смотрю, это во-первых. Во-вторых, я по вторникам, у меня есть тоже регулярная задача зайти в фэнтези-футбол на Sports.ru и сделать замены в своей команде, вот, это тоже у меня регулярная задача, то есть футбик вот как раз ежедневно что-то генерирует. Раньше еще была задача поиграть в футбик, но что-то в последнее время все меньше играть в футбик, все больше в сквош.
Старость.
Называется. Ну да, наверное, называется старость.
Да, ты слишком много изучил инфы про колени. И, ну, это вот мой опыт. То есть у меня очень много инфы про колени, про разгибатели в целом и про вот это вот все. Ты сделал свой тренировочный план в зале такой, чтобы минимально их нагружать, и когда ты просто начинаешь представлять себе, что такое футбик с точки зрения кинематики, механики движения организма, ты понимаешь, что ты не хочешь этим заниматься, потому что не хочется тебе ломаться.
Не гугли, Вася, сквош.
Вот. Слушай, в сквоше меня умиляет то, что это в тюряшке придумали эту игру.
Но, да,
ну, есть, по крайней мере, есть такая...
Есть такая версия, да. Ну вот как бы сквоши там как раз люди колени-то себе вышибают.
Слушай, ну он, по-моему, по такой нагрузке на колени как баскетбол. Там очень резкие смены.
Ну вот то, что называется челночный бег, вот да, это да. Постоянно, да. И... Ну ладно, давай от колени перейдем к стрессу.
Стресс.
У тебя в жизни много стресса? Как ты с ним борешься?
Слушай, он волнообразный. Ну, наверное, как и у любого человека на работе. На любой, ну, хотя, не знаю. Ну, в общем, есть времена с минимальным стрессом, есть времена с максимальным стрессом. И он там... Никакая-то, типа, вещь, которая от тебя не зависит. Поэтому ты просто принимаешь правила игры в том плане, что, ну, когда у тебя больше стресса, то тебе нужно как-то его будет выплескивать. Когда у тебя его мало, ты его не замечаешь. Вот в целом все, что я могу сказать про стресс.
Ну, у меня тоже в жизни, конечно, много стресса. Мне кажется, в последнее время, в принципе, в жизни много стресса вообще. Чем больше информации через тебя проходит, тем больше стресса в жизни. И мой способ борьбы с этим, это, ну, вот есть, не знаю, источник стресса. Заболел ребенок. Соответственно, я снова декомпозирую эту задачу. То есть я говорю, значит, сегодня мы сдаем анализы, завтра мы идем к врачу. Вот. Ну, послезавтра мы выздоравливаем. Если нет, то мы декомпозируем оставшуюся задачу. Вот. Понятно, что как бы здесь уровень стресса это снижает. Как бы, это не снижает его, это просто его как бы размазывает во времени, да. Вот. Ну да. Но тем не менее, пусть дети не болеют, это не очень хорошо. Как ты борешься со стрессом?
Слушай, ну я как человек из пещеры, который ест мясо и пьет алкоголь, очень топорно борюсь со стрессом. То есть да, мне реально помогает алкоголь. Когда уровень стресса начинает. То есть это не значит, что типа. Не знаю, как пробую объяснить. То есть в целом вся моя жизнь выражается каким-то количеством алкоголя, для меня это в разряде развлечений. Потому что в целом алкоголь достаточно простой способ, если у тебя нет с ним никаких проблем, достаточно простой способ развлечений. И вот когда у тебя алкоголь в ранге развлечений, он тоже накладывает некоторый уровень стресса, потому что с точки зрения физической нагрузки и там мышечного роста алкоголь достаточно плохой фактор для всего этого, и когда ты развлекаешься алкоголем, ты еще стрессуешь от того, что это не очень полезно. Вот, когда уровень стресса выходит за какую-то границу, то в целом, чтобы перестать париться по этому поводу и там не жечь себе свою ЦНС, которая в нашем современном мире постоянно насилуется кем-то, ты просто понижаешь уровень стресса количеством алкоголя. И в целом, в моем случае, это работает замечательно, у меня никаких с этим проблем нет. Ну, по крайней мере, пока.
Я бы не сказал про себя, что я забиваю стресс. Мне кажется, что мне помогает бороться со стрессом как раз тренировки. Вот. И знаешь, то есть, в частности, например, когда я чувствую в себе некое напряжение, я иду в зал и выбрасываю его. Это самое напряжение. При этом я вот не занимаюсь боксом. Был у меня такой период на несколько месяцев. Ну, прошел. Вот. Но я иду в зал именно, где груша висит. Вот. И я просто ее долблю полчаса. Вот. И нет, я в это время, конечно же, не представляю там, лицо источника стресса на ней, на груше. Нет, просто я вот таким образом ее сбрасываю, но мне кажется, что мне становится легче.
Вот, ну, возможно, потому что у меня тренировки уже достаточно вбиты в мой жизненный план, потому что там я уже какое-то количество времени, года 3-4 точно, постоянно занимаюсь, и, возможно, для меня, то есть они уже влились полностью вот в этот баланс стресса и какого-то антистресса, и они не воспринимаются как снятие, потому что они существует фоном и просто увеличивает то количество стресса, которое можно безболезненно для себя перенести.
Ты сказал слово антистресс, я представил эти лизуны всякие, слаймы, вот, которые обычно продаются в магазинах под рубрикой антистресс. Вот. Не всегда я это сказал. Антистресс, особенно когда ты отматываешь лизун от шторы, вот, это вообще ни разу не антистресс.
Ну и замечательные котики с шариками внутри, которые тоже не очень антистресс, но они, по крайней мере, залипательные очень.
Да, ты так сжимаешь его, и там эти вот, как они называются, шарики, арбизы вылазят, так вот, и да, это... Кстати, я не исключаю, что в конечном счете это ведет именно к уменьшению стресса, когда ты жамкаешь эти шарики. К счастью, у меня дети это очень любят,
Всегда есть.
Я регулярно жамкаю эту штуку. Ну что, рекомендашки теперь?
Да.
Я порекомендую парочку игр. Во-первых, великая игра Journey, ради которой многие покупали PlayStation в 2012 году, наконец-то вышла на iOS. И теперь можно сыграть в это самое Journey на мобильном телефоне. Это, по-моему, хорошо. И это как раз игра, в которой можно не думать, в которой ты бежишь за вот это вот непонятное человекоподобное существо по очень красивой пустыне, ты летаешь, ты паришь, вот, и да, игра, в которой ты получаешь чисто эстетическое удовольствие. Во-вторых, вторая игра, которую я хочу порекомендовать, это от тех же самых ребят, которые сделали игру Journey, вышла вот только что на мобильных телефонах игра, которая называется Sky. Это причем бесплатная игра, онлайн игра. Это игра про парение. Как вот поет группа «Зимовье зверей», попробуйте парение от первого лица. Вот там парение от третьего лица, то есть ты летаешь, ты как бы за человека играешь, за человечка, и ты летаешь, видишь, как летают другие игроки. И вот это тоже такая игра, в которой нету ярко выраженных целей. Они как бы есть, но можно о них не думать. Вот. И вот это как раз та самая игра, в которой можно достигать вот этого самого медитативного состояния. Кстати, странно, что мы слово «медитация» и «осознанность» так и ни разу пока еще не произнесли в этом подкасте. И третья книжка, которую тоже могу порекомендовать, это автор этой книжки Лев Батуман, и она очень любит русскую литературу, хотя сама, ну, живет не в России, и она, по-моему, американка турецкого происхождения, но русскую литературу она очень любит, и она пишет книжки, есть книжка «Бесы», которую, собственно, я и рекомендую, есть книжка «Идиот», которую я пока не читал, в которой она рассказывает о том, как она знакомится с русской литературой, что она думает о ней, и это все достаточно забавно. То есть, если бы, допустим, представить, как ты, будучи школьником, принудительно изучаешь русскую литературу, и думаешь, блин, опять она, вот, то здесь совершенно другой подход. Здесь она изучает ее сама по своей воле и размышляет о том, как бы, где в жизни можно найти то, о чем говорится в русской литературе, или что там интересного такого есть, что видится ей, читающей как бы, литературу, культуру, которая ей не близка.
Вот, моя рекомендация будет связана, как всегда, с играми, и, как ни странно, будет относиться к Work-Life Balance, который мы сегодня обсуждали. Тут надо сделать небольшую ремарку, что у нас на работе есть свой TeamSpeak сервер, где, в принципе, там все ребята, которые хотят поприкатывать во что-нибудь вечером, но они точно решили, что они хотят катать во что-то синглплеерное, они могут завалиться в TeamSpeak сервер, ну, на сервак и посмотреть, кто есть там, в целом договориться во что-нибудь покатать. Вот. Игра последней недели, в которой мы ожесточенно просто залипали в 4 человека, это Overcooked. Второй. Ну, тут первый, второй, в общем, не сильно важную роль играет. Это просто какой-то замечательный антистресс, когда вы с своими коллегами начинаете залипать в игру, в которой нужно что-то готовить и правильно соблюдать очередность каких-либо рецептов и выдачи. То есть там достаточно четкое должно быть взаимодействие между людьми и тайм-менеджмент. И это превращается просто в безудержное веселье, которое сопровождается огромным количеством нецензурной лексики. И в итоге, вот, по крайней мере, действует на меня очень так оживляюще. То есть она прям может весь твой стресс, который копился неделю, снять за 2 часа, потому что ты просто как идиот смеешься все время, пока вот ты играешь. И в какой-то момент на тебя начинает шипеть жена, потому что ребенку уже пора спать, а ты просто одной рукой играешь, а второй ты где-то под столом, потому что, ну, тебе смешно настолько, что ты уже даже сидеть не можешь.
Я, Вася, куда ты макароны понёс? Да.
Саня, что ты смешал? Почему у нас мука тут? Саня, тут не нужна мука. И вот это вот все на протяжении 2-3 часов, это нереально весело. И все, кто не пробовал подобного рода развлечения, я всячески рекомендую.
Надо пробовать.
Надо.
Ну все, спасибо за беседу.
Все, всем пока-пока.
Всем пока.
Эх, Вася, Вася.